Позднее медлительное лето завершилось сильной августовской жарой. Таня второй месяц вела странную ночную жизнь, все более в нее втягиваясь. География одиноких прогулок расширялась. Она исходила старую переулочную Москву, особенно полюбила Замоскворечье, с его приземистыми купеческими особняками, палисадниками и неожиданно возникающей чередой деревьев-стариков, приусадебных стражей давно снесенных дворянских гнезд. Часто гуляла возле патриарших прудов, исследуя головоломную путаницу проходных дворов. Она любила подходить к Трехпрудному переулку, к Волоцким домам, которые когда-то строил ее прадед, со стороны Шехтелевского дома, огибать его слева и заканчивать свой поход на прудах под утро, задремав на любимой лавочке со стороны Большого Патриаршего переулка. Ночные люди, с которыми она иногда знакомилась, совершенно не походили на дневных, обычных людей, которыми была полна улица в светлое время дня. Печально трезвеющие пьяницы, неудачливые проститутки, убежавший из дому 12-летний мальчик, бездомные парочки, обживающие в своей бесприютной любви парадные с широкими подоконниками и незапертые чердаки. Однажды в верхнем пролете лестницы, ведущей к запертому выходу на крышу, она наткнулась на спящего человека и ужаснулась, не мертвый ли? Еще ночные люди слоились по часам. До часу встречалось много приличных парочек, возвращающихся домой. Собственно, это были не ночные люди, а просто слегка застрявшие дневные. После часу они сменялись одиночками, по большей части пьяными. Они были не опасны, хотя иногда приставали. Что-нибудь просили. Сигарету, спички, монетку для телефонного автомата. Или предлагали выпивку, любовь. С этими пьяными одиночками она иногда разговаривала. Самые опасные люди водились, как показалось Тане, от трех до половины пятого. Во всяком случае, самые неприятные встречи происходили именно в это время. Она выплюнула, как сливовую косточку, все свое прежнее знание, ученическое и книжное. Ее интересовал теперь иной опыт, который давал преимущество неожиданного маневра, ловкого движения. Она радовалась, обнаружив новый проходной двор между двумя глухими переулками, двусторонняя парадная, открытая из фасада из черного хода. Она знала последнюю в Москве, забытую водопроводным начальством и все еще работающую колонку в районе бывшей Божедомки. Обнаружила квартиру в полуподвале, где собирались по ночам очень преступного вида люди. Воровской притон. Ночные километры вымощены были и размышлениями. Еще недавно жизнь представлялась ей как ровная дорога в гору, постепенное восхождение, целью которого был научный подвиг, соединенный с заслуженным успехом и даже, может быть, славой. А теперь она видела вместо героической картинки ловушку. И наука оказалась идолом точно таким же, как убогий, навязываемый социализм, который последние годы все чаще называли по радио социализмом. В угоду малограмотному Хрущеву, двух слов свести не умеющему. Когда она была маленькой, естественно, было деление на мир взрослых и мир детей, мир добрых и мир злых. Теперь ей открылось иное измерение. Мир послушных и мир непослушных. И речь шла не о детях, а о взрослых, умных, просвещенных, талантливых. Таня решительно и радостно перешла во вторую категорию. Пожалуй, неясно было только с отцом. Он не укладывался ни в какую категорию. Вроде бы он был общественно полезным, то есть послушным, однако всегда поступал по-своему. Навязать ему чужое мнение, заставить подчиниться было невозможно. Однажды Таня нашла на садовой скамейке в тупиковом дворе Среднекисловского переулка строгого старика, сидящего очень прямо, не касаясь развалистой спинки, опирающегося деревянными руками на деревянную с могучим полированным набалдашником барскую трость. Таня села на ту же скамью с краю. Он, не поворачивая к ней большой головы, косо освещенный слабым фонарем, сказал глухим голосом: — Таня, мне кажется, пора подавать обед. — Откуда вы меня знаете? — изумилась она, в первую минуту не угадав случайного совпадения. — Я повторяю. Время обедать. — А где вы живете? — спросила Таня. Старик как будто немного смутился, забеспокоился, потом ответил не совсем уверенно. — Я живу здесь. — Где здесь? — переспросила Таня, уже догадавшись, что старик обеспамятил.
— Город Годяч, Полтавской губернии, — с достоинством ответил он.
— А как вас зовут?
— Пора подавать обед.
Он заерзал на скамейке, пытаясь подняться из ее глубины и опираясь на палку.
— Пора обедать!
Он осел, так и не сумев поднять своего довольно грузного тела. Время шло к рассвету. Таня помогла ему выбраться из этого деревянного гамака и сказала: — Пойдемте, действительно пора обедать. Таня ждет вас с обедом. И она отвела его в отделение милиции, чтобы там помогли ему разыскать коварную Таню, которая вовремя не подала обед. Уже в милиции, сдавая величественного деда в руки мелкой власти, Таня заметила, что на палке было написано белой краской: «Печатников переулок, дом 7, квартира 2, Лепко Александр Иванович». «До свидания, Александр Иванович», — попрощалась Таня, жалея, что не заметила раньше сопроводительного письма, написанного на палке. Когда она вышла из милиции, уже рассветало. Ночные люди укрылись, а дневные еще не вылезли из своих нор. Настроение у Тани было прекрасным, и она решила, что, выспавшись, поедет в лабораторию к часу, когда лаборантки собираются в препараторской для общего чая, купит по дороге торт, каких-нибудь конфет, чтобы отметить таким образом свое освобождение. С чаем получилось неудачно. Из 6 лаборанток 3 были в отпуске, 1 больна, а 2 оставшихся были как раз наименее симпатичными. Пожилая Тася Кухарикова и вороватая Галя Авдюшкина. Съели по 2 куска торта, остальное положили в холодильник. В лаборатории почти никого не было. Кто в отпуске, кто на конференции, у кого библиотечный день. Марлена Сергеевна тоже была в отъезде. Таня зашла в свою бывшую комнату, вспомнила без всякого сожаления и сентиментальности свой первый день, когда привел ее сюда отец. Все стояло на прежних местах. Микроскопы, микротомы, торзионные весы, батареи стеклянных стаканчиков со спиртом и ксилолом, закрытые притертыми крышками. То, что прежде казалось храмом науки, выглядело бедно и обшарпанно. В молекулярном корпусе университета давно уже работал электронный микроскоп. Стояло современное оборудование, а не то, что здешний музей истории науки, раздел 19 век. Ничего этого больше не хотелось. Только запах. Тяжелый лабораторный запах спиртовой, формалиновый, с примесью вивария и хлороформа, оставался все-таки волнующим. Таня вытянула ящик письменного стола, собрала свои личные вещи. деревянный длинный мундштук, пудреницу, перепечатку стихов Мандельштама и неизвестно зачем тетрадь с прописями. Бросила все в сумку и направилась в кабинет Гонцовского. Постучала в старинную с вставками матового стекла дверь, вошла. Гонцовский, загорелый, свежевыкрашенный в коричневое, в белом халате, сидел за огромным письменным столом, читал какой-то журнал. «Заходите, заходите!» На единственном посетительском стуле высилась до самой спинки гора книг. Он указал Тане на складную деревянную лестницу для библиотек. Книжные шкафы были до самого потолка, с пола не достать. Лестница в сложенном состоянии напоминала высокий стул. «Садись!» Таня взгромоздилась на маленькую верхнюю площадку. Это оказалось довольно неудобно. До пола ноги не доставали. Она устроила их на нижней ступени. Оранжевая юбка, очень короткая, по последней скандальной моде, задралась почти до трусов, и она заметила, каким мужским цепким взглядом скользнул старый академик по ее голым ногам. Потом Гонцовский снял золотые очки, аккуратно сложил их дужка к дужке и посмотрел на Таню весьма сочувственно. «Ну что ж, Татьяна Павловна, мне сказали, что вы собираетесь уходить». «Да уже ушла, Эдмунд Альгидасович». Таня была единственной лаборанткой, способной правильно произнести его заковыристое имя, получившееся из польско, литовско и, говорят, еврейской смеси. «А вы не поторопились, Татьяна Павловна?» Он вышел из-за стола, и Таня на положение верхом на лестнице стала еще глупее. Профессор стоял вплотную, и она оказалась зажатой в углу между шкафом и стулом, заваленным книгами. Таня развернула ноги, чтобы не касаться его бедром. «Вы так хорошо начали свою работу! Признаться, я уже решил взять вас к себе, дать тему. Это очень важно, когда человек рано начинает научную карьеру. В будущем году вы могли бы уже первую научную статью опубликовать». Таня не очень хорошо понимала, что он говорит, поскольку ее отвлекало прикосновение прохладного халата к ее голому бедру и неприятное шевеление его руки в кармане, заметное через ткань халата. «Вы освоили методику экспериментальной гидроцефалии», — продолжал он. «Марлена Сергеевна мне говорила, что может поручить вам любой этап работы». «Не знаю, не знаю, зачем вам уходить?» Теперь одной рукой он придерживал боковину лестницы, вторая случайно, но совершенно уверенно лежала на ее бедре. Таня сделала вид, что этого не замечает. Как и полагается воспитанному человеку не замечать промахов в поведении собеседника. «У вас еще 3 года учебы? За это время вы не только курсовую и диплом сделаете. Успеете и половину диссертации подготовить?» Он смотрел ей в глаза. Лицо его было совершенно деловым и даже строгим. Он снял руку с ее бедра, засунул между пуговицами халата, пониже пояса, поворошил там. Краем глаза Таня следила за его манипуляциями. «Существует такое вещество — ауксин». Он взялся тяжелой рукой за ее тесно сдвинутые колени и резко провел между ног. Таня была почти в обмороке. Не от того, что рука твердо и точно проникла прямо под трусы, и подушечки его коротко остриженных пальцев прижались к такому месту, которого, кроме мыла, никакой посторонний предмет отродясь не касался, а от того, что прямо перед ней стояло его строгое деловое лицо, и властный голос гипнотизировал ее многозначительным ауксином, который не имел никакого отношения к параллельно происходящему действию. «Этот ростовой гормон прекрасно стимулирует рост капилляров и введение, скажем, 5 миллилитров повышает количество растущих капилляров на 100-120%. Он расстегнул нижнюю пуговицу халата, и та, несовершенно одеревеневшая, неспособная и головы повернуть, увидела боковым зрением в его веснущатой широкой руке смугло-розовую луковицу с продольным разрезом посередине. Он уже стоял между ее разведенными коленями, одной рукой готовил вход, а второй подвигал Таню к себе, нажимая ей на поясницу. Столбняк Танин кончился в тот момент, когда он перестал говорить об Ауксине, а сказал также властно и делово: «Колени разведи пошире и плечами подайся назад». Таня толкнула его в грудь руками. «А ну, сидеть!» — рявкнул он, но она уже вскочила с лесенки, рванулась к двери и дернула за круглую, точь-в-точь, как его луковица, ручку. Дверь не открылась. «Сволочи, запер!» — подумала Таня и саданула кулаком со всей силы по стеклянной вставке. Стекло со звоном вылетело, но дверь не открылась. «Дура!» — сказал он спокойно. «Ручку поверни!» Он запахнул халат, под которым мелькнула голая грудь и академическая луковица в расстегнутой прорехе светлых брюк. Таня вылетела пробкой из института и понеслась прочь от храма науки, в котором все было мерзость, грязь, мразь. Яуза была утешительна, особенно если не смотреть на береговые фабричные застройки, которые чуть ли не с петровских времен отбирали у реки воду и выливали взамен помои, гончары, кожевенники, мануфактурщики, а река все оставалась невинной, живой. Таня взошла на горбатый мостик, нависающий над рекой, загляделась в текучую, грустно-зеленую воду. Порезанная рука болела, но кровь уже остановилась, хотя бинты успели промокнуть. Милая тетка попалась в аптеке. Ни слова не говоря, взяла стерильные подушечки, бинт, наложила грамотную повязку. Средний и безымянный палец склеила пластырем. Самый сильный порез был как раз между пальцами, на том самом месте, где у мамы шрам от рыболовного крючка. Не забавно ли? Денег у Тани не было. Сумку оставила в кабинете Гонцовского. Висит на спинке стула, заваленного медицинскими книгами, которые Таня никогда в жизни не будет читать. Хорошо бы сказать отцу, чтобы он сумочку ее у Гонцовского забрал. Так и сказать. Хотел меня трахнуть, но я убежала. И спросить, что он думает насчет приличий и всей бодяги, которую так уважает. Впрочем, говорить ему ничего нельзя. Хотя он человек, воспитанный по части вилок и ножей, спасибо и до свидания. Но если рассказать ему об этой истории, он Гонцовского просто убьет. Нет, не убьет. Изобьет, изметелит. И Таня засмеялась, представив себе, как отец, загнав Гонцовского в угол кабинета, где Таня сидела на дурацкой лесенке, обрушивает на его крашеную башку увесистые кулаки. «Бедная Лиза», — сказала она вслух, заглянув последний раз в Яузскую воду, — «топиться не будем». Ее уже перестало колотить от возбуждения, и захотелось немедленно кому-нибудь рассказать об этом приключении. Но рассказать было некому. Подруг, известное дело, было множество. Но самая задушевная одноклассница сразу после школы вышла замуж. Скоро родила и теперь сидела на даче с ребенком. Дачного адреса Таня не знала. Две наиболее симпатичные сокурсницы укатили в отпуск на Кавказ. Тома для этого случая полностью отпадала. Да и не была она Тане подругой. Обсуждать это приключение с молодыми людьми, во множестве около Тани крутившимся, было и неинтересно, и невозможно. К тому же, несмотря на всю мерзость происшествия, почему-то оно дико волновало. Да, луковица это произвела впечатление. Кажется, я задержалась. Гнусный старик, но почему-то пробрала. Пора. Чепуха какая-то. Никто не нравится, никого не люблю. Подружки, все уже при любовниках. Хорошо бы посоветоваться с взрослой умной женщиной,
но таких в окружении нет.
Она и не заметила, как свернула с набережной на благообразную, совершенно не московскую по виду улицу, обсаженную старыми, регулярно расставленными липами. Какие-то госпитали, желтые старинные и полустаринные строения, не то казармы, не то общежития. «Матросская тишина» называлась улица. Это было Лефортово, и попала сюда Таня впервые. С утра она ничего не ела, но домой не хотелось. Все деньги остались в сумке. Когда денег нет совсем, гораздо лучше, чем когда их мало, — озарило вдруг ее. Странное это было озарение. Что-что, а деньги всегда у нее были. Была собственная зарплата, и была жестяная коробка в кухне, из которой брали кому сколько надо. И Василиса постоянно удивлялась, как быстро расходятся деньги, и пыталась навести порядок в расходах. У Тани впервые в жизни не было ни копейки, и ей было от этого забавно и весело. Она прекрасно знала, как добраться до дому зайцем, на троллейбусах и трамваях, или просто взять такси, а дома расплатиться. Ключей, впрочем, тоже не было. В сумке остались. Всем была хороша новая юбка, итальянская, цвета рыжего апельсина, с кнопками-клепками, но без карманов. Никогда ничего не буду покупать без карманов. И быть голодной сегодня ей тоже нравилось. Легкость и свобода. Вот-вот, что-то важное, наконец, пришло в голову. Про свободу. С чего, например, она решила, что хочет заниматься биологией? В детстве рисовала? Хвалили. Потом музыкой занималась? Хвалили. Книжки отцовские стала читать? Опять хвалили. А ей только того и надо было, чтобы хвалили. И старалась, училась, сидела над тетрадями, чтобы отец похвалил. Купилась на похвалу. Хорошая девочка. И хватит, и достаточно. Теперь мои поступки не будут зависеть от того, нравятся они отцу, маме, Василисе, кому бы то ни было. Только мне. Я единственный себе судья. Свобода от чужого мнения. Интересно спросить у отца, значит ли для него что-нибудь мнение Гонцовского? Конечно, значит. Они все хотят друг другу нравиться. То есть не все, всем. А свои круги, закрытые общества, крысы-убийцы, послушные, мы интеллигентные люди, пошлость какая, не хочу. Ей в голову не приходило, что вся студенческая молодежь в ту пору, в 60-х, в Париже и в Лондоне, в Нью-Йорке и в Риме, думала приблизительно так же. Но она-то дошла до этого своим умом, без подсказок и шпаргалок, самостоятельно. За высокой кладбищенской оградой стояли рослые деревья, а под ними рослые памятники. Она остановилась у ворот. Введенское кладбище. Точно, это было бывшее немецкое, где все кукотские похоронены, догадалась Таня и вошла. Аллея пересекала кладбище поперек, от одних ворот до других, а вокруг простирались могилы и памятники. Старинные, с немецкими готическими надписями. Часовни, мраморные ангелы, гипсовые вазоны, кресты и звезды, звезды и кресты. Как это ни удивительно, несмотря на свои 20, Таня никогда не бывала на кладбище. Да и на похоронах-то она не была ни разу. В крематории оказалась раза два, но даже толком не поняла, что там происходит. А здесь было красиво и печально. Запущенность была к лицу этому месту. Она прошла по старой части кладбища, разглядывая надписи на памятниках. Где-то здесь должны быть и кукотские, но они не встретились. Снова оказалась у ограды, теперь с другой стороны кладбища. Двое мужиков сидели у только что вырытой могилы. С одной стороны высилась куча земли, а с другой, в мелких кусточках, принадлежащих другому участку, сидели двое рабочих. Перед ними на газете лежала немудрящая еда.
круглый обдирный хлеб, бледная колбаса, пожелтевший зеленый лук. Бутылка водки прислонена к двум кирпичам для устойчивости. Один мужик был пожилой, в кепке, второй помоложе, лысый, в шапке из газетного листа. На Таню они не взглянули. Свобода, сегодня ее осенившая, велела ей просить у них хлеба. Пожилой, едва глянув, буркнул: «Бери!» Тот, что помоложе, засуетился: «А отработать?» Да руку порезала. Таня доверчиво подняла вверх ладонь с потемневшей от крови сбоку и снизу повязкой. — Так не руками же! — игриво отозвался парень. — Бери и проваливай! Пожилой смотрел недовольным глазом и на Таню, и на своего напарника, и даже на початую бутылку. Но младший не унимался. — Может, тебе налить? — Нет, спасибо. Она взяла большой ломоть хлеба и маленькие колбасы, надкусила и, жуя, сказала: «Дед у меня тут похоронен. Кукоцкий фамилия. Могилу не могу найти».
«Сходи в контору, там скажут». Более уважительно, чем прежде, отозвался пожилой.
«Девка хоть и проститутка, но все ж свой брат, клиент». Поблагодарив, Таня ушла, оставив их втроем с бутылкой.
«Удивляюсь на тебя, Сенька», — задумчиво сказал пожилой. «Вроде ты и женат, и баба хорошая, и пацан. Но на что тебе такая жердина? Тьфу ты!»
Сенька заржал.
«Ну, дядь Федь, а чего плохого-то? Я бы тут на могилке ее и выдрал. Поди плохо».
Таня прошла мимо конторы. Тропинка вывела ее к другим воротам. На дрянненькую улицу, к иссохшему пруду или котловану, над которым возвышался разляпистый дом некоторой культуры, к трамвайным рельсам. Трамвай — хороший вид транспорта. Для безбилетников годится. Уже вечерело, но со временем была непонятица. Слишком уж длинный день выдался. Посмотрела на часы, отцовский подарок. Они показывали половину третьего. То есть стояли. Подъехал совершенно пустой трамвай, 50-й номер. Куда идет, она не успела посмотреть. Скорее всего, к какому-нибудь метро. Трамвай долго вез ее одну, потом вошла еще пожилая пара. Переехали через Яузу. Конечной оказалось Бауманское метро. Было около 10, но домой идти не хотелось. Таня обошла большой храм и оказалась на Ольховке. Дворы на этой почти сплошь одноэтажной улице были хорошие. Земляные, с палисадниками и скамейками, детскими песочницами и качелями. Новых домов вообще не было. Старье, мещанская застройка. Один только был пятиэтажный, начало века, модерн. Таня почувствовала себя усталой, зашла в первый попавшийся двор, а в нем дощатая беседка, как подарок. Внутри стоял грубый стол и две лавки, врытые в землю. Доминошное хозяйство. Таня легла на узкую лавку, повернула голову так, чтобы видеть кусок неба с густыми звездами. Откуда-то неслась радиомузыка вперемешку со звуками пролетарской ссоры. «Я очень-очень свободный человек», — сказала себе Таня, залюбовалась этой фразой и незаметно уснула. Проснулась от холода. Неизвестно, сколько проспала. Кажется, совсем недолго. За это время вышла луна, залила все своим искусственным светом. Домой все еще не хотелось, но, пожалуй, пора. На заваленке совсем уж деревенского дома в глубине двора сидел паренек. Он сосредоточенно колдовал над своим запястьем. Таня подошла поближе. Он услышал ее шаги, обернулся и замер, зажав правой рукой запястье левой. — Пошла отсюда! — грубо сказал мальчишка. Но Таня стояла, не двигаясь. Половина бритвенного лезвия поблескивала в сильном лунном свете. Она сметливо сказала ему: —
Так ничего не получится.
— Почему это? Он поднял голову, и она увидела бледное, как будто заплаканное лицо и свежий синяк, набухающий на скуле. — Надо в ванной, в теплой воде, — сочувственно сказала она. — Так не получится. — Откуда ты знаешь? — хмуро поинтересовался парень. — Я по венам специалист. 2 года с венами занималась. Немного потечет — и спадется. Лучше с крыши, шарах и конец.
— Да мне этого не надо, — усмехнулся парень.
— Мне машина нужна. У меня, понимаешь, машины нет. А если разрез пошире, ампулу прокапать можно. Если ты такой специалист, может, у тебя и машина при себе?
Теперь его не понимала Таня. Какая машина?
Ну, шприц, — объяснил он, — дура.
А, шприц, дома есть.
Вот чудеса. Всю жизнь прожила как умная, а сегодня весь день в дурах.
— А далеко живешь? — зажегся интересом парень.
— Далеко. — А чего ты здесь вообще делаешь?
— Гуляю. Я люблю в это время гулять.
Она села с ним рядом и заметила, что ему больше лет, чем ей сначала показалось. — Пошли погуляем. Я в окна люблю смотреть. Она потянула его за рукав клетчатой рубашки, он послушался. Завернул лезвие в бумажку, сунул в карман ковбойки и оторопело пошел за ней. Она вывела его на улицу, потом свернула уверенно в проулок между двумя домами, в еле видный проход, на освещенное окно. Грязное, в побелке лампочка, голо болталась на шнуре. Стул стоял на столе, торчали козлы. В комнате шел ремонт. Видно, забыли погасить свет. Окно было открыто, этаж первый.
«Влезем?» — предложила Таня.
«Нет, я уже свой ларек взял, мне хватит», — шмыгнул паренек. «Может, к тебе пойдем?»
«Да я ключи потеряла». «И вообще...» — Таня растерялась. Все было немного наперекосяк.
«Ладно, пошли», — великодушно предложил парень, и они пошли блуждать дальше.
Они шли обнявшись, потом в каком-то дворе поцеловались, потом еще немного побродили. А потом оказалось, что они стоят в просторном парадном, тесно обнявшись, прижимаясь друг к другу ногами и впалыми животами, и руками, липкими от той малости крови, которая успела вылиться через маленький разрез поперек вены. Они поднялись на последний этаж того самого дома «Модерн», который Таня заметила в начале своего ольховского путешествия. Свет горел на 4-м, дальше была загадочная тьма. Там, пролетом выше последнего этажа, возле запертого на висячий замок выхода на чердак, было небольшое полукруглое окно с плавными переплетами, от которого шел загадочный, расчерченный изогнутыми тенями свет. Они еще немного поцеловались, стоя у широкого подоконника, а потом она села на подоконник и проделала все то, чего хотел от нее Гонцовский. «А лесенку-то Гонцовский специально для этого дела заказывал», — догадалась Таня, когда мальчишка потянул ее на себя. Без всякого волнения и вдохновения она рассталась с бессмысленной девственностью, не придавая этому ровно никакого значения. Мальчик принял дар нежданный, с полным недоумением. — Ты что, целка? Первая у меня. А у меня знаешь, сколько баб было? Таня засмеялась дворовому слову, покачала свою перевязанную руку и сказала, — Какой у меня сегодня день кровавый, да и у тебя. Потом он сел с ней рядом на подоконник. Подоконник хоть и был широкий, но слишком короток, чтобы лечь. Спустя 10 минут он рассказывал ей о какой-то Наташке, которая вертела им 2 года, как котела, потому что все бабы — суки, что у него отсрочка, что в армию он пойдет, в осенний набор, в пограничники, и еще какой-то совсем уж галиматью про настоящих мужчин. Тане это было совершенно неинтересно. Она спрыгнула с подоконника, помахала дурачку рукой. «Я пошла!»
и понеслась вниз по лестнице, отчетливо стуча пятками плоских туфель. Пока он медленно соображал, что же произошло, она уже спустилась на два этажа. — Ты куда? — крикнул он ей вслед. — Домой! — отозвалась она, не сбавляя хода. — Погоди, погоди! — закричал он, помчавшись догонку. Но ее и след простыл.